Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника 10 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Сегодня церковь празднует память мученицы Серафимы Девы. Ее житие мы предложим вашему вниманию в конце этого часа вещания.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на православную выставку-ярмарку «От покаяния к воскресению России», которая пройдет с 14 по 20 августа в КВЦ «Сокольники» в павильоне номер 2. Вашему вниманию будут представлены святыни Урала, иконы, церковная утварь, книги и другая православная продукция. Выставка пройдет в КВЦ «Сокольники» в павильоне номер 2 с 14 по 20 августа. Вход свободный. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 85-е зачало, глава 21, стихи с 23 по 27. И когда Иисус пришел в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было, с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем «с небес», то он скажет нам: почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и он: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». И когда пришел Иисус в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью ты это делаешь, и кто дал тебе такую власть?» Если бы они со смирением принимали его чудеса и силу, которые он совершал, не было бы нужды задавать этот вопрос. Хорошо всем облеченным властью спрашивать себя, кто дал нам такую власть? Христос часто свидетельствовал словом и делом, что Он пришел от Бога, но для учителей Израиля этого оказывается недостаточно. С каким надменьем они вопрошают, кто дал тебе такую власть? Разве может у него быть какая-то власть, если он не получил ее от них? Их цель — уловить и погубить его. Если бы он ничего не ответил, они сказали бы народу, что это молчаливое признание восхищения, не принадлежащее ему власти. Если бы он указал на власть Бога, они, как и раньше, потребовали бы от него знамения с небес или обвинили бы его в богохульстве. Христос отвечает на вопрос первосвященников вопросом, давая им возможность самим дать ответ. Он спрашивает их о крещении Иоанновом. Откуда оно было, с небес или от человеков? Если они ответят на его вопрос, то получат ответ и на свой. Они могли бы сказать, вопреки своей совести, что крещение Иоаннова было от людей, и это выглядело бы убедительным, потому что Иоанн, как сказано в Евангелии, не сотворил никакого чуда. Но в таком случае, как они могут объяснить, что Христос совершил много чудес? А если они скажут, что крещение Иоаннова было с небес, то и ответ на вопрос о власти Христа будет также очевиден. Ибо Иоанн свидетельствовал о Христе. Иудеи в явном замешательстве, они же рассуждали между собой. Разумеется, не о том, как найти истину, а о том, как выставить себя в выгодном свете перед людьми. Они боятся потерять доверие народа, ибо если они признают, что крещение Иоаннова было от Бога, то Христос, а за ним и весь народ, скажут: «Почему же вы не поверили ему?» Они боятся за собственную безопасность, потому что объявить, что крещение Иоаннова было от человеков, значит вызвать на себя гнев народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. У тех, о ком они говорили, этот народ невежда в законе, проклят он, оказывается, может быть, большее познание Бога, чем у них, ученых-богословов. Мы говорим «народ-хранитель благочестия», и знаем из истории, какую ревность может являть верующий народ в отстаивании чистоты православия и хранения церковных святынь. Первосвященники и старейшины уклоняются от открытого отвержения истины не из-за страха Божия, а исключительно из-за страха перед народом. Сколь многие отступники от правды явили бы еще большее нечестие, если бы только осмелились. И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». И это звучит как «и знать не желаем». Они не хотели исповедать то, что они знали, и не смогли признаться в своем лукавстве. Говоря «не знаем», они лгали, потому что знали, что крещение Иоаннова было от Бога. «Я вам не скажу, какой властью это делаю», — говорит им Христос. Для чего им было знать о природе Христовой власти, если истина и правда для них не имели значения? Те, кто не дорожит правдой, которая им открыта, в неправедности своей отвергнут большую правду, которую они как будто ищут. Возьмите талант от закопавших его в землю. Кто не желает прозреть, тому не будет дано прозрение. Святые отцы обращают также наше внимание на дар духовной рассудительности, который являет Господь в этом своем ответе первосвященникам. Рассудительность — дар, малоизвестный сегодня, но сам Господь учит нас ему. Он смотрит прямо в сердце своих совопросников и знает, что смысл их ответа в лицемерной попытке самооправдания. Как часто мы приходим ко Господу, исполненные самооправдания, и удивляемся, когда Он в Своей бесконечной премудрости показывает, где мы находимся. Каковы побуждения первосвященников и старцев? Они не на стороне Бога, они и не заодно с так называемым общественным мнением. Единственное, что их заботит, — их собственная репутация. Что же отвечает Господь таким людям? Он спокойно являет им свою высшую власть, в глубины которой никто не может проникнуть. И я не скажу вам. Может быть, первое, о чем нам следовало бы задуматься, когда мы слышим такой ответ, имеет ли какое-либо отношение наш вопрос к той жизни, которую предлагает нам Господь? С какой легкостью мы иногда думаем, что Царство Божие принадлежит нам по праву? Подобно книжникам и фарисеям, и первому сыну из притчи о званых потрудиться в Христовом винограднике, мы говорим правильные слова, механически повторяя то, что напечатано в наших молитвословах. Но Бог ждет не ответа наших уст, но ответ нашего сердца. Надо, чтобы слова истины и правды проникли к нам в сердце, и мы приняли от Господа дар рассудительности, веры и покаяния.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Наталии, болящей Тамары, Андрея, Кирилла, Ларисы, Ирины, младенца Даниила, младенца Александры, Раисы, Марии, Клавдии, иеромонаха Платона, игумена Киприана, болящего Владимира, Раисы, Дарьи, Андрея, Анастасии, болящей Зои, болящей Веры. И о упокоении Андрея, Ольги, Василия, Пелагея, Евдокии, Максима, Людмилы, Марии, Надежды, Георгия, Андрея, Анны, Арсения, Аксиньи, Леониды.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, братья и сестры. Сейчас у нас август на дворе. Скоро мы будем отмечать годовщину Бородинского сражения. И вот именно в православных святынях, связанных с этим сражением, мне и хотелось бы сегодня с вами поговорить. Прежде всего, всякая экскурсия, которая отправляется из Москвы на Бородинское поле, откуда бы ни было на Бородинское поле, она посещает хотя бы один из двух монастырей, связанных с историей этого сражения. Первый из них – Колоцкий монастырь, основанный еще в XV веке, прославленный великой святыней, чудотворной Колоцкой иконой Божией Матери, монастырь, в котором побывали командующие войсками в 1812 году. А второй монастырь, о котором хотелось бы поговорить подробнее, называется Спасо-Бородинский. Ну, собственно, расположен на самом Бородинском поле, но возник через много лет после Бородинского сражения. Однако он связан с этой великой победой в гораздо большей степени. Его историю и, в частности, замечательную роль, которую в ней сыграли наши монархи Александр I и Николай I, мы сегодня и обсудим. Итак, прежде всего, всякий экскурсовод, который привез автобус с туристами на Бородинское поле, скажет, что Спасо-Бородинский монастырь – это в какой-то степени обитель-мемориал. Почему? Прежде всего, потому что он связан с судьбами двух замечательных людей, генералов Тучковых, которые пали на поле Бородинской битвы в 1812 году. И более всего расскажут о судьбе Александра Николаевича Тучкова, блистательного генерала, который отличался необыкновенными достоинствами. Это был родовитый дворянин. Его семейство уходило генеалогическими корнями глубоко в историю Руси, на много веков назад. Он отличался неустрашимостью и, кроме всего прочего, был необыкновенно красив. Его, в общем, иногда даже называли своего рода русским Аполлоном. На Бородинском поле ему пришлось участвовать в обороне самого угрожаемого участка во всей русской позиции, так называемых Семеновских флешей, которые позднее получили имя генерала, возглавлявшего войска, которые их защищали, Багратиона. Сейчас их чаще называют Багратионовыми флешами. Александр Николаевич Тучков участвовал в контратаке. Он сделал попытку отбить флеши после того, как их в очередной раз заняла французская пехота. Эти укрепления переходили из рук в руки. В этот момент он был убит. И вся трагедия его смерти состоит в том, что тело генерала не нашли. Что это может означать? Да все что угодно. Дело в том, что после сражения на поле лежало колоссальное количество мертвых тел. По самым скромным подсчетам, две армии потеряли около 70 тысяч человек. Но это самые скромные подсчеты. 70 тысяч. И в грудах тел, изувеченных, с оторванными руками, ногами, потерявшими облик человеческий, растаскиваемых зверями и уродуемых мародерами, конечно, отыскать его было мудрено. Ну а теперь от судьбы Александра Николаевича мы перейдем к судьбе его супруги. Урожденная Нарышкина, а впоследствии Маргарита Тучкова, претерпела довольно печальную судьбу, прежде чем Господь соединил ее брачным союзом с Александром Николаевичем. Это также была знатная дворянка, Нарышкины свойственники царской семьи, собственно, одна из супруг царя Алексея Михайловича была Нарышкина, и она же родила Петра I. Так что впоследствии Нарышкины были в числе богатейших и привилегированных родов Российской империи. Но понимаете, знатность и богатство далеко не всегда приносят счастье, в особенности, когда речь идет о девичьем уделе. Первый брак Маргариты Нарышкиной сложился неудачно. Супруг пренебрегал тем, что он отец фамилии, был мотом, гулякой. И в результате последовал развод, как это ни печально. Дело по тем временам редкое, страшное, позорное. Это сейчас, в наши времена, в умах царит невероятно легкое, безответственное отношение к разводу. В начале XIX века люди страшились его, поскольку он выглядел делом не только нехристианским, но еще и антиобщественным. На тех, кто развелись, смотрели с подозрением, как на зачумленных. Странные люди. Конечно же, женщину, даже знатную и богатую, после развода ждала чаще всего незавидная судьба. Но ей повезло. К ней посватался Александр Николаевич. Она была не очень хороша собой, но, тем не менее, чем-то, может быть, нравственной стороной своей личности, она привлекла Тучкова. И довольно быстро выяснилось, что этот брак одарен счастьем в самой высшей степени. Супруги нежно любили друг друга, и Маргарита Тучкова не могла расстаться с Александром Николаевичем, блистательным генералом времен наполеоновских войн, до такой степени, что даже бывало следовал за ним в походах. Это было против обычаев того времени. Женщина чаще всего не допускала в действующую армию ни к супругу, ни к брату, ни к сыну. Это было в высшей степени исключение, и Маргарите Тучковой время от времени даже приходилось просто-напросто надевать мужское платье для того, чтобы не привлекать внимания. Но в 1812 году она не могла следовать за своим супругом. У нее был сын-младенец на руках. И страшным ударом, конечно же, для нее стало известие о том, что супруг погиб. Впоследствии она получила извещение о том, что и брат супруга погиб. Брат супруга Николай Алексеевич Тучков, человека, о котором знают гораздо меньше, потому что вот судьба этого великолепного и из-за страшной трагедии разрушившегося брака тогда занимала умы и современников, и впоследствии занимала умы потомков. Но судьба брата Александра Алексеевича, Николая Алексеевича, она не менее важна для Бородинского сражения, а, пожалуй, даже и более важна. Дело в том, что во время Бородинского сражения в русской позиции было три точки, по которым Наполеон сосредоточил удары превосходящих сил. Это Багратионовы или Семеновские флеши, о которых мы уже говорили. Это Курганная высота, которую позднее стали называть батареей Раевского. И третья точка – это левая оконечность позиции русской армии, деревня Утица и Утицкий курган. Там стоял пехотный корпус, которым командовал Николай Алексеевич Тучков, родной брат Александра Алексеевича Тучкова, вот, собственно, этого замечательно красивого человека. Против него выступали войска со стороны Великой Армии, так называемой, со стороны наполеоновской позиции, которые готовы были в высшей степени яростно драться на русской земле. Это так называемый польский корпус генерала Понятовского. В 90-х годах XVIII века русская императрица Екатерина II была одним из монархов, разделивших Польшу на части и тем самым, как вы понимаете, похоронивших ее независимость. То есть Россия в этот момент избавилась от чрезвычайно опасного и враждебного соседа. Наполеон в 1807 году создал из прусских и австрийских земель Польши протекторат Франции. Этот протекторат был назван «Герцогство Варшавское». Тем самым он частично восстановил государственность поляков. И поляки, конечно же, с готовностью пришли сражаться в Россию, мстить за старые обиды, отрабатывать благодеяния Наполеона и также отбивать другие польские земли, которые, как они надеялись, Наполеон отторгнет от Российской империи и присоединит к герцогству Варшавскому. Тогда вот на месте сравнительно небольшого государства опять вырастет громадная держава, очень серьезный противник России. Конечно же, корпус Понятовского сражался яростно. В живой силе у него и у корпуса Тучкова было примерное равенство. По количеству орудийных стволов поляки, безусловно, превосходили артиллерию Тучкова. И тем не менее Тучков доблестно отбивал атаки польских войск до того, как у него забрали примерно половину его бойцов, благодаря, собственно, забрали этих бойцов, потому что рядом с ним, на Семеновских флешах, наступил кризис боя, туда требовалась подмога срочная, поэтому у него отобрали половину корпуса. После этого с небольшим количеством воинов Тучков должен был медленно отступать, сдавая и Утицу, и Утицкий курган, но тем не менее он удерживал свои войска от бегства, от беспорядочного отступления. Они откатывались мужественно, не теряя строя. В какой-то момент на подмогу уже самому Тучкову была отправлена свежая дивизия, переброшенная с правого фланга. Генерал контратаковал поляков и отбил Утицкий курган. Там он получил смертельное ранение. Несколько недель спустя Николай Алексеевич Тучков умер, но корпус Понятовского он все-таки остановил. То есть смерть его за отечество была героической. Представьте себе несчастную женщину. К ней недавно пришло известие о том, что убит ее муж. Скоро приходит известие о том, что другой родной человек, брат мужа, также скончался от ран. Она убита горем. Она едва жива от несчастья, которые на нее обрушились. Она едет на Бородинское поле, ищет там тело супруга и не находит его. Ну, в этой ситуации женщине, которая перенесла такое потрясение, трудно было совладать собою, однако она нашла утешение в обращении к православию. Разумеется, она была крещена, веровала, всю жизнь была православным человеком. Но, вы знаете, самое искреннее обращение к вере у многих людей часто наступает после того, как их постигло несчастье, после того, как на них обрушится серьезнейшее, страшнейшее испытание в их жизни. Так произошло и с Маргаритой Тучковой. Она решила продать свои драгоценности и на вырученные деньги построить часовню на месте битвы в память о любимом муже. Если тела нет, если непонятно, где положить надгробную плиту, ну, пускай часовня будет громадной, прекрасной надгробной плитой в том месте, где сражался и погиб ее муж Александр Алексеевич. А вот в этот момент известие о том, что Маргарита Тучкова в память о герое 1812 года, о человеке, павшем на Бородинском поле строить часовню, дошла до императора Александра I. Государь растрогался, видя такую нежную заботу о покойном супруге. Он пожаловал вдове значительную сумму. Это были столь значительные, повторяю, деньги, что вместо малой часовенки Маргарита Тучкова построила каменный храм, и главной святыней его стала полковая икона Всемилостивого Спаса, которая ранее была в Ревельском пехотном полку. Несчастная женщина переселяется на Бородинское поле и предается там скорби. Единственное утешение – это ее сын, который находится при ней рядом на воспитании. Однако мальчик имел слабое здоровье, и в какой-то момент он заболевает. Врачи, которые приглядывают за состоянием его, говорят, что хворь не столь опасна, что вскоре сын Маргариты Тучкова выздоровеет, но вместо этого он скоропостижно скончался. Значит, таким образом Тучкова потеряла мужа, сына, брата мужа. Ее собственный брат по делу о мятеже декабристов оказался в дальней ссылке. Женщина оказалась безо всякого утешения, в состоянии ужаса и печали. И единственным, может быть, светлым лучом в этой ее страшной судьбе была милость другого нашего государя, Николая I. Узнав о том, что в семье Маргариты Тучковой два героя наполеоновских войн, ее муж и его брат, погибли за отечество, за государя в 1812 году, Николай I разрешает во утешение этой женщины вернуть из ссылки ее на проказившего брата. С течением времени Маргарита Тучкова все больше утешения находит в Боге, в молитве, в православии. И она приходит к идее устроить на месте кровавой бойни женский монастырь. Вокруг нее образуется небольшая община. И если сначала Маргарита Тучкова хотела устроить там своего рода приют для тех, кто был изувечен во время Бородинского сражения, обеспечить, скажем так, беспечальную старость для тех, кто был изранен, искалечен тогда пулями и ядрами, то впоследствии вокруг нее образуется скорее община не сестер презрения, а женщин, которые также тянутся к вере, к молитве. То есть создается основа для того, чтобы возникла женская обитель. Вот именно так действительно вокруг храма, построенного на средства семейства Тучковых и государя Александра I, возникает женский монастырь, Спасо-Бородинская обитель. Там приняла постриг и сама Тучкова. Она стала первой игуменей Спасо-Бородинской обители. И звали ее уже не Маргарита, а игуменья Мария. В то время она могла, скажем так, получить сан диакониссы. Тогда это было в обычае в Русской Православной Церкви, она имела такой сан. И, как таковая, возглавляла иноческую православную общину на Бородинской поле. Таким образом, богатой дворянке, жене блистательного генерала, Бог определил судьбу, далекую от балов и светских развлечений. Она сделалась игуменей созданного ей уже монастыря, и, лишившись семьи, она все-таки нашла утешение в Боге и в труде духовном. Она является одним из весьма почитаемых в России деятелей церкви. Память ее достойна самого доброго слова, поэтому сейчас закончить эту беседу о Спасо-Бородинском монастыре я хотел бы поклоном игумени Марии Тучковой, основательнице Спасо-Бородинской обители. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Аллилуйя, аллилуйя.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святой мученицы Серафимы. Память ее Святая Православная Церковь празднует 29 июля, 11 августа по новому стилю.
В одни страшных гонений, воздвигнутых нечестивыми римскими царями, много верующих пострадали за Христа в различных мучениях. В это время в селении Виндене, в доме одной женщины Савины, которая происходила из знатного рода, проживала девица Серафима, антиохийская гражданка. Своими поучениями она привела и Савину к вере Христовой. Игемон Берилл послал своих слуг в дом Савины с приказанием взять святую девицу Серафиму и представить к нему на суд. Игемон обратился к Серафиме с такими словами: «Принеси жертву бессмертным богам, коим поклоняются и цари наши». Серафима отвечала: «Я благоговею и служу всемогущему Богу, сотворившему небо и землю и все, что на них находится. Те же, кому ты повелеваешь поклониться, не боги, а бесы. Почитать их мне не подобает, ибо я христианка». И Гемон сказал ей: «Тогда подойди и принеси Христу твоему ту самую жертву, которую уготована нашим богам». Серафима отвечала: «Я каждый день приношу ему жертву, поклоняюсь ему и молюсь ему и днем, и ночью». Тогда Игемон спросил: «Где храм Христа твоего? Какую жертву ты ему приносишь?» Серафима отвечала: «Жертва, угодная Христу, состоит в том, чтобы я непорочно сохранила в чистоте свое девство и с его всесильной помощью привела и других к этому подвигу». Игемон сказал: «Уж не ты ли сама, как говоришь, церковь для Бога твоего?» Серафима отвечала: «Так как я соблюдаю себя непорочной, всесильной помощью Бога моего, то я поистине его церковь. В нашем священном писании сказано: «Вы есть церкви Бога живо, и Дух Божий живет в вас». Игемон спросил: «Но если растлят твое девство, останешься ли ты тогда церковью для Бога твоего?» Серафима на это ответила словами Священного Писания: «Аще кто храм Божий растлит, растлит сего Бог». Но Игемон не понял этих слов и приказал отдать Серафиму в руки двух бесстыдных юношей, родом из Египта, чтобы они всю ночь пробыли с ней. Эти нечестивые юноши взяли ее и отвели в темную храмину. Святая Дева молилась: «Господи Иисусе Христе, истинный хранитель и блюститель девства моего, призываю Тебя на помощь. Избавь меня от нечестивой похоти юношей сих. Молю Тебя, пусть потемнеют очи их, и не прикоснутся они к рабе Твоей, на Тебя уповающей. Да не осквернят они моего тела Твоею святыней запечатленного». И вот в первом часу ночи, когда нечестивые юноши хотели совершить свое постыдное дело, вдруг поднялся великий шум и началось страшное землетрясение, которое слышали и все окрестные жители. Юноши, как бездыханные, пали на землю. Видя такую скорую помощь Божию, непорочная девица, воздевшая руки к небу, со слезами благодарила Господа и всю ночь провела в молитве. Ранним утром явились посланные от Игемона спросить юношей, исполнили ли они свое хотение. Войдя в храмину, они увидели, что святая дева молится, а юноши лежат как мертвые, не имея силы ни встать, ни сказать что-либо. И только открытые очи свидетельствовали, что они еще живы. Собралось множество народа посмотреть на это чудо. Услыхав о происшедшем, Игемон снова повелел представить к нему на суд рабу Божию Серафиму и сказал ей: «Удовлетворено ли, Серафима, твое плотское желание, или ты все еще распаляешься похотью?» Святая Серафима отвечала: «Ты, как я вижу, имеешь развращенное сердце, и дьявол в нем обитает, потому ты так и кощунствуешь. Но я не познал этих юношей, о которых ты говоришь, и даже не чувствовала, были ли они со мною. И Геман сказал: «Так ты утверждаешь, что они не провели с тобою всю ночь?» Серафима отвечала: «Со мной был тот, кому я служу как раба, и кто стяжал меня своею кровью, хранитель и блюститель мой, Господь Иисус Христос». И Геман сказал: «Для чего так много непотребного говоришь ты? Скажи лучше, каким волхвованием ты привела тех юношей в расслабление?» Святая Серафима отвечала: «Нам, христианам, не подобает учиться волшебству, а кого убиваете вы своим злодейским волшебством, тех оживляет наш Господь и всех владыка Иисус Христос, когда призывают его на помощь». И Геман сказал: «Если твой Христос может преодолеть всю волшебную хитрость, то призови его, чтобы он возвратил этим юношам былую их телесную силу. Тогда мы можем узнать от них самих, что они делали у тебя всю ночь. Сам я почти уверен, что ты каким-нибудь злым волхвованием лишила их рассудка, чтобы они не могли возвестить о твоей нечистоте». Серафима отвечала: «Бог, коему я служу, всемогущ, и нет для него ничего невозможного». И Геман сказал: «Так сделай же, чтобы юноши пришли в себя, чтобы возвратилось их здоровье, и они могли говорить». Тогда святая Серафима, воздев руки к небу, стала молиться с умилением: «Всесильный Господи Боже, Ты сотворил небо, землю и море, и все, что на них. Ты через своих учеников и апостолов воскрешал мертвых, исцелял прокаженных, подавал немым речь и глухим слух. Услыши ныне меня, рабу Твою, на Тебя уповающую, не презри моления моего, и не отвратися от меня из-за неверия несчастного правителя сего, но даруй исцеление юношам сим, пред лицом всех ожидающих сего чуда. Пусть посрамится безумец, который неистовством, возбужденный, воздвиг гонений на верующих в Тебя. Поспеши, Господи, явить силу Твою, да познают, что Ты един Бог, творящий чудеса, и нет иного, кроме Тебя». Помолившись так, святая Серафима подошла к юношам и, прикоснувшись к ним, возгласила: «Именем Господа нашего Иисуса Христа повелеваю, встаньте на ноги!» Юноши тотчас же встали, и Геман обратился к юношам и спросил: «Как могла эта женщина лишить вас и ума, и телесной силы?» Юноши отвечали: «Господин Геман, когда мы по твоему повелению вошли к ней, то вдруг явился какой-то юноша, прекрасный и весь блистающий, как солнце. Он стал посередине между нами и девицей. От необычайного его сияния напал на нас страх, трепет и тьма, и полное расслабление. С того часа и до сего времени мы пребывали в таком состоянии. Рассуди теперь сам, волшебница ли она, или воистину велик ее Бог». И Геман обратился к Серафиме и сказал: «Объясни мне, Серафима, какую хитростью ты это сделала, и я тотчас тебя отпущу». Серафима отвечала: «Я возненавидела учение злое, да и все христиане могут отогнать всякое волшебство и чародейство, и никакого от них вреда не испытают, если только призовут имя Господа своего». И Геман сказал ей: «Вижу я, как много можешь ты сделать своим волхвованием. Однако вот что скажу тебе: если ты не принесешь жертвы моим богам, то прикажу отсечь твою голову». Серафима ответила: «Делай, что тебе угодно, но я бесам твоим жертвы не принесу, и не исполню волю сатаны, отца твоего, ибо я христианка». Тогда Егемон пришел в великую ярость и издал такой приказ: «Серафиму, не только презирающую царские заповеди, но и повинную в великих злодеяниях, повелеваем убить мечом». И святая дева Серафима была обезглавлена. Благородная Савина, с великим благоговением взявшая ее святое тело, совершила погребение его с почестями, подобающими такой деве и мученице Христовой. И как великое сокровище и драгоценнейшую жемчужину положила в своем новом гробе, воссылая хвалу Христу, истинному Богу, Соотцем и Святым Духом, славимому вовеки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».